мы себе желаем, мы в такие проблемы с вами попадем, что потом не знаем, как из них выбраться. Мы желаем вам, ну, чего дальше? Самого главного в жизни – это здоровье, неправда? Не самое главное в жизни – здоровье. Потому что если было бы так, то Христос сказал бы, это пожелание ко мне не относится. Муж скорбей, изведавший что? Болезни. И он более того, он взял наши болезни на себя. Если бы мы желали ему бы здоровья, то мы лишили бы его миссии, для которой он пришел на эту землю. Конечно, мы хотим, чтобы были мы здоровы. Я вам желаю здоровья прекрасного, но это не самое главное в жизни. Есть более важные вещи. И если мы эти вещи уясним для себя на Новый год, от этого и во многом зависит наше физическое здоровье. Потому что от нашего внутреннего состояния души и духа зависит наше физическое самочувствие. И надеюсь, что мы меньше к врачам будем обращаться. Потому что будем жить в гармонии с Богом и с самим собою. В гармонии с близкими нашими, родными. Туда, куда мы будем приходить в дом и будем находиться в доме, потому что нас тянет домой, потому что дом есть, где место поклонения Богу, а там хочет быть, как Давид говорит, душа моя всегда. Все связано. Давайте вместе в основании наших размышлений новогодних прочитаем из книги «Послание евреям». Послание евреям, Денис сегодня читал 12 главу, мы прочитаем с 11 главы предысторию или предшествие тому, что было написано в 12 главе. С 11 главы мы прочитаем всего лишь часть этой главы с 24 стиха. И по 27 включительно. 11 глава послания евреям с 24 стиха. Речь идет о Моисее. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Кто не открыл, 11 глава. С 24 стиха. Еще раз 24 стих прочитаю. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Моисей. Интересно, если бы вы и я с ним встретились на закате его дней и сказали бы: «Моисей, пожелай что-нибудь». Что бы он сказал вам? Мы могли бы быть с вами на месте Иисуса Навина, который принял миссию Моисея и повел дальше народ израильский. И вы помните пожелания, которые оставил Господь через, я думаю, тех, которые также писали эту книгу святую для Иисуса Навина. Пожелание. Будь тверд, будь очень мужествен, чтобы эта книга закона от тебя не находила ни день, ни ночь. Каждый день и ночь поучайся в ней. Поучайся так, чтобы исполнить все в точности, что я повелел тебе. И если ты будешь в точности исполнять слова закона моего, то ты будешь благоуспешен во всех путях твоих. И будешь иметь благо. Только будь тверд, будь очень мужествен. Снова и снова он повторяет это пожелание 3 раза. Моисей. Знаете, от наших решений, которые мы с вами принимаем, в жизнь наша зависит и не только наша жизнь, но и людей, очень часто которых окружают нас. На этой неделе я разговаривал с одним отцом, который рассказывал мне историю своего сына. И говорит, ты знаешь, что больше всего тяготит мое сердце, когда сын говорит, это моя жизнь. Я с ней, что я хочу, то я с ней и делаю. И папа в трубку телефонную плачет и говорит, если бы он знал, сколько он боли приносит, говорит, нам, а в частности, говорит, моей жене, его матери, которая уже одной ногой стоит в могиле. Иногда мы думаем, что наши решения в жизни, которые мы принимаем для себя, они имеют для нас только последствия. That's my life. Молодые люди говорят, что я хочу, то я и делаю. No. That's not right. То, что мы делаем, всегда будет иметь эффект на нас с вами, но на тех, кто рядом с вами тоже. Оно будет иметь эффект на народ Божий, на церковь, частью которой вы находитесь и являетесь, на ваших родных, на ваших близких, ваше отношение к вещам, ваши ценности в жизни, ваши желания, то, что вы примете для себя главным, то, что поставите на второй план, будет иметь эффект и будет сказываться на нас. От этого часто зависит наше здоровье, благосостояние и благополучие или несчастье и беда. Решения меняют курс жизни порой нашей. Решения, принимаемые нами, определяют наше будущее. Решение, которое мы принимаем, порой помогает нам проходить через трудные моменты в жизни, когда очень сложно другим идти, и люди, которые оказались там случайно, отказываются идти дальше. Итак, первое, если у вас есть, вы чем-то записываете, запишите 3 вещи, о которых я сегодня хотел бы сказать. Первая часть имеет отношение к нашей с вами воле. Послушайте 25 стих. Моисей лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. My will или my wants – тире, commitment to the process to achieve God's will in my life. Моя воля или мое решение, которое я принимаю сегодня, оно должно быть моим посвящением достичь цели, которые Бог определил для моей жизни. У меня такой вопрос ко всем присутствующим здесь, риторический вопрос, на который вы должны будете сами ответить. Как вы думаете, когда Моисей принял решение страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения? Когда? Когда в его жизни был этот момент, когда он сказал, я принимаю решение? Когда он у можжевелого куста был? Конечно, нет. У можжевелого куста он не мог выбрать себе иметь временные греховные наслаждения в дворце фараона. Не так ли? Когда он уже вывел народ израильский и пошел в пустыню, тогда он принял это решение? Нет, конечно, уже поздно было. Куда идти назад снова к фараону и иметь... Его там убили, наверное. Еще задолго до того, когда он убил египтянина, вы помните? Этот молодой человек, Писание об этом нам не говорит, я просто пользуюсь своим воображением, рисую для вас картину. Смотрел и узнал от своей матери, что произошло с ним и каким образом он родился. Вы помните, что мама его воспитывала? И в детском возрасте он эту информацию получил, он знал, кто он. И даже уже воспитываясь в царском доме, в дворце фараона, зная, кто он видел, что происходило с его народом. Я представляю себе, наверное, наступил какой-то момент в его жизни, когда он увидел эту всю несправедливость и жестокость, которые относились египтяне по отношению к евреям. И, наверное, тогда он сказал, Господи, все, что ты мне дал, как сыну дочери фараона, я буду использовать для того, чтобы отождествить себя с ними. Вау. Находясь в дворце царском, эти решения не так легко принимать, друзья мои. Когда мы broke and miserable, тогда нам легче принимать эти решения. Когда мы несчастны и без ничего, Господи, когда мы находимся в реп-центре, без ничего в жизни, нам легче говорить, Господи, я к Тебе иду. Или когда нам дали большой срок за преступление. Наступает в нашей жизни, когда у нас есть все блага жизни, и мы окружены всем благом, у нас есть здоровье, возможности, и все, что у тебя только есть. И ты смотришь на все это, и ты видишь невидимое, ты видишь Бога, ты видишь Его народ, и ты говоришь, Господи, я себя с ними отождествляю, даже когда я нахожусь еще в дворце царском. И я принимаю это решение сегодня. Папе моему было почти 18 лет. Рос без отца своего. В 6 с лишним лет он лишился отца, как служителя церкви. Его арестовали, и он никогда больше домой не вернулся. И с детства довольно был верующим человеком, знал, с мамой посещал собрания, пережили блокаду Ленинграда, многие трудности, переживания были на пути. И мать о нем молилась. Послушайте желание мамы, которая сопровождала единственного сына всю жизнь. Господи, когда он придет в возраст, я хочу, чтобы он избрал страдать с народом Твоим, как избрал его папа, нежели иметь временные греховные наслаждения. А жизнь предсказывала ему хорошую карьеру, как в музыке, как и в спорте, и в многих других мероприятиях. И каждый раз мама высказывала эту просьбу Богу, потому что при сыне не хотела молодому молиться, часто высказывая эти слова для того, чтобы, знаете, не отвратить его и не оттолкнуть его еще дальше. И в один прекрасный момент это случилось. И он сказал: Господи, я не просто каюсь в своих грехах, а с этого дня я отождествляю себя с церковью Твоею, с народом Твоим. С этого дня закончились большие выступления и многие другие вещи, которые имели место. Некоторые еще короткое время продолжались, но это было решение посвящения себя, которое сопровождало его всю жизнь. Можно спросить, еще один вопрос задать? Скажите, вы это решение приняли? Я не спрашиваю, покаялись вы в грехах или нет. Не в этом вопрос сегодня. Приняли ли мы с вами решение страдать с народом Божьим лучше, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями? Что значит сегодня страдать с народом Божьим? Кто-то скажет: сегодня народ Божий в Америке не страдает. Не так ли? Описание говорит, что все желающие жить благочестиво во все времена, в любой стране будут что? Гонимы. Ну что, разве мы проблемы имеем? Нет, мы не имеем таких проблем, как имели египтяне, израильтяне в Египте. У нас таких проблем нету, правда? Нам кирпичи не нужно делать. Нам не нужно две смены работать. Друзья мои, но посмотрите сегодня на народ Божий. Разве он не страдает? Посмотрите сегодня на церковь глазами Иисуса Христа, глазами Бога, и вы увидите страдания народа Божьего сегодня и в этой стране тоже. Да, совсем другое сегодня, чем было раньше. Недавно мы с братьями как-то говорили на эту тему и говорим, почему сегодня столько всего творится в христианских семьях, чего никогда раньше не творилось, когда мы росли, когда были детьми. Мы никогда в жизни не знали, что такое в церкви проблема с одним, с другим, с третьим, четвертым, с тем, что сегодня большая часть молодежи сталкивается, имеет реальные проблемы в своей жизни. Когда мы росли, я думаю, не было такого, чтобы вообще понятие развода у молодых людей было на языке, не так ли? Сегодня христианский мир, в котором мы живем, разводится на таком же самом уровне, как и мир, не знающий Бога. Сегодня дети христианских семей также подвержены наркотикам, алкоголю, аморальности и прочим другим негативным влияниям, как они подвержены мирские. И иногда порой дети верующих родителей пьют этот грех еще с большей ненасытимостью, чем те, которые росли в мире. Вы думаете, народ Божий не страдает? Если вас это страдание обошло стороной, потому что у вас есть мама, дочь фараона, у вас есть выбор. Можно пользоваться и сказать, что это не моя проблема. До тех пор, пока эта проблема в вашу дверь не постучит. Не так ли? А вы скажете: о, ну-ну-ну, никогда в жизни. Друзья, в той или иной мере постучит проблема. Потому что в греховных временных наслаждениях всегда есть лимит. Либо мы с вами избираем страдать с народом Божьим, либо мы будем страдать, когда временные наслаждения закончатся. Они закончатся. Но это будет совсем другое страдание. совсем другое страдание. Билли Грэм в одной из своих проповедей сказал такую истину. Люди говорят, что в грехе нету удовольствия. Они не совсем правы. В грехе есть временное наслаждение и удовольствие. Но потом приходит страдание. Посмотрите на тех, кто сидит рядом с вами. Думаете, у людей нет страданий? Знаете, у кого страданий на сегодняшний день нету? Тех, которых положение израильского народа не интересует. Тех, кого проблемы других не касаются. Первое, я хочу пожелать вам, друзья мои, всем на Новый год. Изберите страдать с народом Божьим. Вас никто не может этому заставить, обязать вас. Это только наш выбор. Либо я это сам избираю, либо я от этого отказываюсь. Но если мы с вами это изберем, есть Бог, который будет с нами. Который не только все слезы и печали врачует и утешает, а дает нам смысл в этих страданиях. Равно когда мы получаем страдания как результат временного греховного наслаждения, мы приходим в тупик, и мы не знаем, что делать. И в этом плане Моисей похож на Христа, который, придя на землю, избрал. Это был его выбор. Он мог сказать «да» или «нет». Он избрал страдать с нами и за наши грехи. И этим принес нам огромное благословение. Хотел прочитать вместе с вами первое послание к Коринфянам с 8 главы, несколько стихов. Извините, второе послание к Коринфянам. Речь идет о братьях и сестрах в церквях македонских. Апостол Павел говорит во втором стихе так. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотно по силам и сверх сил, я свидетель, они весьма убедительно» и так далее, помогали ему в его служении, которым апостол Павел совершал. Да, 8 глава с 1 по 4 стихи. Что происходит? Эти люди далеко жили от Иерусалима. И однажды апостол Павел пришел им и рассказывает о положении, которым находится в Иерусалиме. И говорит им, знаете, насколько сейчас там сложно, в каком преследовании находятся христиане Иерусалимской церкви, и что эти люди делают? Они говорят, мы будем с ними страдать. Что это значит? Они могли бы дальше повернуться и сказать, не надо было все к ногам апостолов ложить, не так ли? Это их проблемы. Все отдали, а теперь нищенствуют. Но. Когда речь дошла до них, они с великой радостью. И то, в чем они обнищали, они посчитали это за богатство. То есть, отдавая другим, они себя этим сами обогатили. That's your choice. Это наш выбор с вами. И апостол Павел говорит, я не насильно никогда не просил у вас ничего. Я вам показывал, и вы соглашались церкви в Македонии это делать. Мы не будем, как Моисей, страдать. У нас у каждого есть свой путь. Но мы выбираем часто между греховными временными наслаждениями, пустотой и праздностью жизни и отождествление себя с народом Божьим, детьми Божьими, которые сегодня страдают. Не как результат их грехов, но как Христос несут на себе грехи других людей или последствия греха других людей. Второе, 26 стих. Послушайте, что автор послания евреям говорит. «И поношение Христова он почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Если первое – это была моя воля, или мое желание, или мое решение своей воли. Второе, он делает выбор своих ценностей. Second, it's my choice of values. It's commitment to personal dependence on God in His protection, His guidance to achieve the goal for my life. То, что я избираю, является ценностью в моей жизни, является моим посвящением, моей зависимости от Бога, Его защите, Его руководству в моей жизни для достижения Его цели, которую Он определил для меня. Смотрите, что происходит. У Моисея опять-таки есть возможность сделать выбор. У него есть возможность пользоваться либо одними, либо для другими ценностями. Он сказал, говорит, что автор говорит, и поношение Христова он почел для себя каким богатством? Большим богатством, нежели что? Нежели ценности, которые были в доме фараона. Скажите, о каком Христе вообще Моисей знал? Поношение Христова и Моисея, как оно вообще связано одно с другим? О чем вообще речь идет? То есть, оказывается, когда Моисей избирает для себя поношение Христова как богатство. Смотрите, как автор говорит, да? Для евреев. Он избрал для себя это богатство и оценил его больше, чем сокровища дома фараона. This is choice of our values. Что мы ценим? Что является большим? Что является лучшим? Он оценил поношение Христова большим для себя. Что же для Моисея было поношение Христова, друзья мои? Давайте мы посмотрим Новый Завет, что являлось для Христа поношением. Что являлось для Христа поношением? Очень просто, друзья. Он пришел к своим, и свои что сделали? Своего не приняли. А тем, кто приняли, дал власть называться сынами Божьими. В конечном итоге свои же люди решили, что ты нам не нужен. Лучше, чтобы ты один умер, нежели пусть его кровь на нас будет. Что есть поношение Христово? Поношение Христово – это когда мы с вами соглашаемся добровольно нести поношение от тех людей, которым мы служим. Тем, которым вы пришли оказать любовь, возможность дать им свободу, которым дали возможность жить жизнью без рабства, вы соглашаетесь от этих же людей принимать поношение в свой адрес. Поношение Христово. И он говорит, это не просто бедный я, несчастный. Для меня это что он сказал? Богатство. Хотите разбогатеть? Да, нас многие люди хотят обогатить, но мы отказываемся. Не так ли? Почему? Потому что мы не видим в этом богатства. Мы не видим, когда Корей, Афан, Давирон и все остальные, или те или другие люди, в том числе и Аарон, восстают против него, да? Одни берут камни в руки и пытаются его побить, убить, уничтожить и так далее, и так далее. Мы не видим в этом это богатство? No, are you crazy? Скажите, пожалуйста, как Бог сделал из Моисея кратчайшего человека на земле? Таким образом, чтобы он оценил это богатство, это есть путь к этому. Друзья мои, я хотел бы пожелать нам на Новый год поношение Христово, посмотреть не как, знаете, грязное что-то, а как богатство для нашей жизни. Оно может встречаться вами на работе, оно может встречаться вами в церкви, оно может встречаться вами в семье, а может встречаться людям, которым вы будете помогать в душепопечении. Людей, которые вы попытаетесь примирить, могут оба восстать против вас. Вы скажете, это разве богатство? Для Моисея это было, да, он сказал, для меня это лучше, чем то. Очень странно. Почему? Потому что мы когда смотрим на жизнь Христа, Он себя сделал уязвимым для тех людей, которые могли все, что хотели, говорить в Его адрес.